Я чрезвычайно рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайв и делаю это в прямом эфире. Впервые за долгое время программа «Навигатор» именно в прямом эфире сегодня выходит, потому что такой уж особенный день. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев и, конечно же, по-прежнему главным гостем и единственным гостем нашей передачи будет Дмитрий Львович Быков. Но перед тем, как мы поздороваемся с Дмитрием Львовичем, я попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ходорковский Лайв. Если вы по каким-то странным причинам на нас не подписаны, приветствую весь чат, который сейчас собрался. Я вижу много знакомых и постоянных зрителей канала Ходорковский Лайв. Машу вам рукой, обязательно пишите комментарии, обязательно задавайте свои вопросы. Я постараюсь ближе к второй половине программы их обязательно в нашем прямом эфире озвучить. Спасибо, что вы собрались ровно к началу. Прямо сейчас начинаем в программе «Навигатор» в прямом эфире. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Рад, что мы с вами в белом. Мы далеко не в трауре.
Это правда. Вы знаете, я думал, в каком цвете вести сегодняшний эфир, и понял, что, конечно же, я выберу, безусловно, белый, потому что...
Приятно, что мы совпали.
Да, это правда.
Массаж, сказала дама, в трауре, только теперь она была уже не в трауре. Некоторые помнят еще роман «Что делать?» и оценят эту цитату.
Да, ну на вопрос, что делать, в том числе мы будем с вами сегодня в течение ближайших 50 минут отвечать. Знаете, я вот с чего начну. Ну, как вы знаете, у меня сейчас семья живет в Америке, я очень много времени провожу в Соединенных Штатах. Вы постоянно живете в Соединенных Штатах. И вот знаете, вот часто, когда меня спрашивают по поводу российского голосования, я отвечаю, я лично не знаю ни одного человека, который голосовал бы в своей жизни за Владимира Путина. Также я лично не знаю ни одного человека, который голосовал бы за Дональда Трампа, но очевидно, что действительно Америка выбрала, у нас нет никакого права сомневаться в честности американской избирательной системы. А знаете ли вы хотя бы одного человека, который проголосовал за Дональда Трампа в США?
Очень многих. Вот как раз я возвращаюсь сегодня. Вы меня поймали после утреннего бассейна, потому что выборы выборами, а бассейн по средам. Но и даже не, еще и по воскресеньям, но бог с ним. Так вот, наш сосед, у которого Трамп торчит непосредственно из грядки, такая голова, высовывающаяся как бы из почвы, пугающая подъезжающих, он ликует. Довольно много ликующих людей, при том, что у нас, в общем, демократический штат, и в этом штате один из самых демократических сабербов. Но, видите, мне-то эта ситуация привычна. Замечательный поэт, мой старший друг – Лео Эпштейн уже написал, я всего лишь оказался в ситуации моей молодости, где большая часть страны думает не так, как я. Ну, не сказать, что уж больше, но полстраны думает не так, как я, с небольшим перевесом. И у меня, понимаете, видимо, я догадывался о таком результате, потому что у меня в романе новом, как раз в «Океане», как раз та ситуация, когда Россия продуцирует без конца иммиграцию, это есть ее главная задача, доращивать человека до гения, а потом выпихивать его, потому что он перестает совмещаться с этой гигантской маткой, он ее перерастает. Но самое поразительное, что он несет в себе зерно всех русских болезней. Куда бы он ни попадал, он приводит Россию. И Россия воспроизводится в том месте, куда он приезжает. Ну, многие говорили, что стоило ехать из России, чтобы на Брайтон Бич устроить более или менее южный пригород. Но на самом деле для человека естественно оптимизировать среду. Вот ему нравится среда. Куда бы ни приезжал российский иммигрант, он привозит за собой типично русскую ситуацию, кстати, очень хорошую для прогресса, где есть небольшое, в общем, меньшинство, интенсивно развивающееся, и большое большинство, которое стремится к стагнации. Условно говоря, раскол на интеллигенцию и остальной класс. Ну, такой, условно говоря, антиинтеллигенцию. В этом ничего дурного нет. И моя полемика с трампистами, она давно строилась по принципу «попробуйте, убедитесь». Я с ними не спорю. Я говорю, вот выберите и посмотрите. Все время они говорили, Трампу не дали, Трампу мешали. Ровно так же все время говорили русские националисты. Нам не верили, нас зажимали, нам не давали. Кругом евреи. Ну вот, все, вы выдвинули евреев, вам дали, вы не зажимаете. У вас даже есть больше, чем Столыпин просил, 20 лет спокойного развития. Вы получили 30 лет развития без каких-либо возражений. Посмотрите, во что вы вбили страну. У Америки, я думаю, нет 4 лет смотреть, что там будет творить Дональд. И думаю, все это закончится несколько быстрее. Но как бы ни закончилось, это 4 года накопления аргументов. На этот раз, я думаю, да, если у России далеко не факт, что мы после Путина скажем «never again», да никогда больше, «never more», наверняка будут опять говорить, что кто-то ему мешал. Быков ему мешал в программе Давлетгильдеева. Но, разумеется, у трампистов не будет больше аргументов, ему мешали. Вот 4 года. Сейчас мы посмотрим, как он за сутки закончит войну с Украиной, потом, как он снизит налоги, потом, как он улучшит жизнь, как он обещал. Вот все, что он пообещал, мы сейчас будем наблюдать в прямом эфире. А для тех, кстати говоря, для моих студентов, которые относятся к нему с некоторым ужасом, у меня есть одно универсальное утешение. Понимаете, лучше Трамп сегодня, чем Венс через 4 года. Трамп сегодня – это еще как бы преждевременные роды такой диктатуры. Венс – это был бы уже случай молодого, гораздо более гибкого, и боюсь, что гораздо более жесткого диктатора. Если выбрать сегодня Трампа, это гарантия, что через 4 года Венс не победит. Хотя я готов ко всему. И если он победит, то мне не привыкать.
Вы знаете, да, и многие тоже рассуждают на тему того, боже, а если через 4 года Венс, это же просто катастрофа, но припомню и я для наших зрителей, что всего единожды вице-президент смог переизбраться президентом, и было это с Джорджем Бушем старшим, который был вице-президентом при Рейгане. Больше других случаев в истории
Нет, но у
на
нас был
наше счастье не
неприятный
было.
случай, у нас был крайне неприятный случай с убийством Кеннеди, когда его вице считается непосредственно, по крайней мере, многими считается непосредственно причастным к его гибели. В конце концов, он один из немногих, кто знал об изменении маршрута. Вот эти знаменитые пленки, обнародованные уже в 21 веке, пленки воспоминаний убийцы, непосредственно, называемые «Я сидел в травяном бугре», непосредственно указывают на Джонсона как одного из интересантов. Ну, там можно рассуждать, но вообще говоря, я далек от готовности вот такое обвинение предъявить вице. Я просто знаю, что война была развязана индокитайская непосредственно после убийства Кеннеди. Для меня совершенно несомненно, что Венс был бы хуже Трампа, и что у Венса после 4 лет демонстрации его босса не очень хорошие шансы вот так взять да и победить. Поэтому давайте радоваться, что любой путч Господом устраивается в тот момент, когда он еще не окончательно назрел.
Я напоминаю нашим зрителям, что мы в прямом эфире. Это значит, что можно в нашем чате задавать вопросы и комментировать нашу трансляцию. Я вижу, что вы пишете уже, и вы знаете, очень многие наши зрители выступают за победу Трампа, поддерживают Дональда Трампа. Ну, действительно, многие превратились в России в таких... Я не хочу никого сейчас обижать, я и себя имею в виду, диванных американистов, диванных политологов. Раз в 4 года мы все, в общем-то, в них в каком-то смысле превращаемся.
Это, понимаете, это естественная штука, ведь политика должна быть зрелищем. И даже я вот рискну сказать, наверное, не очень приятную, но вместе с тем довольно оптимистическую вещь. Каждый народ в конечном итоге получает то, чего он хотел. А россияне хотели стабильности всегда. И они получили Путина на 30 лет. Скорее всего, больше 30 это не протянется, но на 30 лет они его получили. Американцы хотят зрелищ. Они всегда любят триллер. Они любят, чтобы все было on the edge, на грани, и чтобы мир прошел по опасной грани. Сейчас он, значит, благополучно свалился в трампизм, но будем надеяться, что он не свалится в мировую войну. Это зрелище. Вот Гамлет как сказал, мириться лучше со знакомым злом, чем сердцем к незнакомому стремиться. Это сказано про Россию. А Америка стремится к незнакомому. Я от очень многих слышал тоже, вы не поверите, вот ровно в той же формулировке от многих американских украинцев, ровно то же, что я слышал на первом Майдане 4-го года. Хайгирша Алиинша. Пусть горше, пусть хуже, либо лишь бы иначе. А от демократов устали от половинчатой помощи Украине, устали от демагогии, устали от левачества. Устали от лозунгов типа там Израилю помогать ему. Ради бога, устали. Давайте посмотрим, давайте попробуем. Именно о Генри, культовый американский писатель, автор рассказа «Попробовали, убедились». Давайте убедимся, хотя немножко это, конечно, дорогая цена. Я все равно абсолютно убежден, что сопротивление Украины зависит не от Трампа. И даст Трамп или не даст Трамп нужное количество оружия, денег, надавит на Кремль. Все равно судьба Украины решается в Украине. С этим надо смириться. Все люди, которые говорят, что она решается за большим столом, среди больших игроков, просто не уважают украинский народ. Он решает свою судьбу самостоятельно. Украинский народ, кстати говоря, тоже получил то, чего он хотел. Непредсказуемого лидера, непредсказуемую ситуацию и экзистенциальный выбор. Либо мы устоим, либо нас не будет. Думаю, что Украина устоит. А что касается американского интереса к зрелищам, я одно могу гарантировать. В эти 4 года будет не скучно. Зрелище будет, безусловно. Не скучно будет, в том числе и нам, потому что ситуация борьбы с мейнстримом, я вам скажу, тонизирует, держит, в общем, более или менее в тонусе. И самое главное, позволяет объединиться. Демократы, среди которых господствует серьезный раскол, я думаю, получают замечательный шанс выйти из этой купели обновленными.
Да, ведь действительно, когда мы говорим, что же будет теперь с Украиной, будет помогать Трамп Украине или не будет, это такой немножко путинский нарратив. Мы как бы лишаем Украину и Зеленского как президента Украины
Не Путин
субъектности.
будет
Не
решать, и по
Путин, не
крайней мере, не
Трамп,
Трамп, да.
Украина, Зеленский, люди, которые живут в Украине, украинские военные, которые воюют на фронте. И точно даже не мы с вами будем решать, не наши зрители, а люди, которые сейчас ведут эту войну. А когда мы говорим, вот, значит, Путин сядет за стол переговоров с Трампом, и они, значит, поделят Украину. Ну нет, почему? С какой стати? Украина – это Украина. Украина есть своя самость, в конце концов.
Совершенно верно. Украина – это сел. И, кстати говоря, вот что очень важно, понимаете, для современных штатов ситуация такой турбулентности, она полезна. Еще полезна, потому что, разумеется, я предпочел бы, чтобы Камала Харрис с ее гораздо более человечной риторикой оказалась победителем. Но поскольку спрашивают не меня, слава богу, да, я в этой позиции, мне крайне трудно понять, что лучше для Америки, но судя по книжке Боба Вудварда «Война», судя по множеству выходящих книг, американская политология на подъеме, всем интересно, происходит масса увлекательных и не очень предсказуемых вещей. А самое главное, миру пришла пора убедиться, что стиль высказывания, ну пусть не важнее, но иногда так же важен, как его предмет. Стиль Трампа похож на путинский, тут нет никаких сомнений. Стиль человека, который ведет себя аррогантно, по-американски говоря, грубо, часто безвкусно. Вот этот стиль оказывается важнее. У меня же, понимаете, с трампистами часто бывали столкновения. Я-то, в отличие от вас, счастливца, понасмотрелся на них в их естественной среде. И они все время говорят, да, он говорит глупости, да, он сам свой главный враг. Но обратите внимание на то, что он делает, а не на то, что он говорит. Прекрасно. Вот теперь у вас есть возможность увидеть, как его стиль, его говорение, его бурная и безбашенная личная жизнь, его карьера, его банкротство, как все это связано с тем, что он будет делать. А заодно мы сможем убедиться, есть ли у него действительно список врагов, которым он обязался мстить. Мы примерно представляли, что в случае победы Харрис, скорее всего, Трампу ничто бы не угрожало. Хотя его пытались посадить, но безуспешно. Это не удалось. После покушения, как вы помните, старик Джо сказал обеспечить охрану на государственном уровне. Хорошо, прекрасно. Значит, мы теперь посмотрим, что будет с оппонентами Трампа. И вообще, понимаете, ничего нет приятнее, чем копить аргументы в свою пользу. Очень многие, ой, грех это, конечно, говорить, Очень многие мои друзья были искренними фанатами Путина. Я не могу сказать, что 24 февраля принесло мне, значит, торжество моей правоты. Никакого торжества, трагедия. Но увидеть, что некоторые мои предупреждения сбылись, вы не поверите, это ужасно приятно.
Мы часто говорим о том, что действительно Путин и Трамп стилистически друг другу подходят, но политически они же совершенно не одинаковые. И вот сопоставлять Путина и Трампа эмоционально, конечно, можно, но с точки зрения взгляда на внешнюю политику, это два совершенно разных человека. И каждый раз, когда мне пытаются сказать, вот, значит, они сейчас объединятся в это какое-то и сатанинское нечто и уничтожат мир. Ну, конечно же, нет, потому что Трамп не равно Путин, и мне очень не нравится вот эта постановка предложение. Трамп и Путин одно целое. Не одно. Правильно?
Нет, ну решает, конечно, в данном случае стиль. Они не одно целое, но перспектива объединиться у них есть. Проблема в одном, понимаете, в свое время, конечно, эта аналогия не работает, но определенное сходство есть. В свое время и Сталин с Гитлером могли объединиться. И очень много их к этому подталкивало, и они даже подписали некоторые договоры и даже поделили Европу. Но дело в том, что два зла. Два козла напрашивается. Два зла очень трудно между собой договариваются. Именно потому, что у зла нет задачи обеспечить стабильное развитие. У зла есть задача доминировать всегда. А в его природе всегда наколоть партнера. Сталин поверил Гитлеру и ошибся. Я еще раз говорю, никакой такой аналогии я не хочу. И Путин не Сталин, и Трамп далеко не Гитлер. Но два зла с трудом могут договориться именно потому, что двум медведям в одной берлоге не ужиться. Стремление к добру и кооперации, оно характеризует как раз единомышленников. Они единомышленниками не являются. А если бы Трамп, ну, правда, говорят, он не читает ничего, ну, пусть ему Венц перескажет, он не только читает, но даже пишет. Если бы ему кто пересказал путинскую концепцию мироздания, борьбы с однополярным миром, постепенного упразднения Америки и так далее. Думаю, он пришел бы в ужас. Поэтому, значит, преувеличивать возможность блока стилистически близких людей не надо. Стилистически близкие люди все время стараются стилистически близко друг другу нагадить. Это входит как это в прошивке. А нам, наоборот, способным к договору, солидарности, единению, пора забыть наши частные распри. А пора забыть непримиримую вражду ФБК, АКАЦИ и всех остальных, а Невзлина и ФБК, а там, условно говоря, девяностников и нулевиков, и попытаться остановить мир от сползания в бездну. Такой шанс есть, и думаю, что нам это удастся.
Вы знаете, я тут последние несколько эфиров решил каждый раз извиняться, просить прощения. Я вот просил прощения, недавно
Тенденция.
разговаривал с Евгением Чечваркиным, и я решил попросить прощения у всех ФБКшников, которых случайно обидел, может быть, своей какой-то чрезмерной
Отповедью,
реакцией.
да.
Я хочу и в этом эфире тоже попросить прощения у всех тех любителей, поклонников Дональда Трампа, которых, может быть, я тоже обидел своими несдержанными постами. Я вообще за мир. Я за мир и вот за то, чтобы мы перестали друг с
Я ни
другом
у кого
бесконечно
прощения
сраться.
просить не намерен. Более того, я счастлив, что у них появилась возможность увидеть своего любимца в полный рост. Все, кто за него голосовал, все, кто говорили, скажите, чем вам лично вам, все время еще и пузом толкаются, чем лично вам не нравится Трамп? Он лично мне, по большому счету, безразличен, потому что я привык жить в недружелюбной, недоброжелательной, такой довольно кислотной среде. Я привык дышать сероводородом, и для меня в этом ничего нового нет. Я сейчас увижу, как он вам будет неприятен. И как они 4 года спустя будут говорить, ну, извините, не шмогла, ну, не поняла, ну, действительно, да. Ну, дальше они будут перечислять несколько довольно серьезных ситуаций, похожих на Карибский кризис, и за каждую из них каяться отдельно. Я это выслушаю с уважением и пониманием, потому что я люблю и понимаю людей, которые жаждут новизны, которым хочется зрелищ. Я только за то, чтобы, как говорил Навел Матвеева, чтобы это зрелище не село вам на шею и не начало лупить вас кулаками по голове. Я за то, чтобы политика оставалась непредсказуемой, но при этом, чтобы мы не заигрались. Да, мы, в общем, должны понимать, мы все в экзистенциальной ситуации. Но зато мы будем лучше понимать Украину. И очень многие в Америке, я уверен, сейчас лучше поймут Украину, которая, сталкиваясь с тоталитаризмом, не захотела под него ложиться. Борьба с тоталитаризмом, ребят, это хорошая штука. И многие свои лучшие тексты я написал благодаря ей.
Я хочу поговорить о реакции российской пропаганды, потому что я, конечно, с удивлением сегодня наблюдал вот за каким любопытнейшим явлением. Мы прекрасно знаем, что до этого российские пропагандисты топили за Трампа так, как они не призывали, мне кажется, за Путина голосовать. Маргарита Симоньян счастлива. Канал RT на испанском бесконечные эфиры посвящал Трампу и его победе. Ведущие российских пропагандистских шоу со слезами... У Скобеевой слезы текли, я не шучу, слезы текли, когда она в прямом эфире объявляла сегодня о том, что Трамп победил. Но не прошло и нескольких часов, как к вечеру, тональность немножко стала меняться. Они начали почему-то вдруг приглашать в студию каких-то не совсем понятных и правильных аналитиков, которые стали предупреждать, типа, ребята, а чего вы радуетесь? Трамп для России вовсе не подарок. Итак, российские пропагандисты будут вывешивать флаг Америки из окна, как это делала Маргарита Симоньян, как мы не раз вспоминали, или все-таки это будет большой ошибкой с их стороны?
Это нормальная операция прикрытия. Они хотели Трампа, они помогали Трампу, они топили за Трампа. И хотя вот при всем старательном копании не удалось накопать прямых связей, но косвенной поддержки было сколько угодно. Владимир Путин даже, опять-таки, в порядке привычной ему стилистики операции прикрытия, ну, разведчик, чего вы хотите, да? И хочется надеяться, что хоть в этой области у него были какие-то навыки. Он сказал: мы, конечно, примем любой выбор американского народа, это он выбор российского народа не принимает, американского он примет любой. Но мы, конечно, хотим Харрис, потому что она продолжение Байдена, а Байден нам известен. Байден предсказуем. Это такая нормальная прикрышка, довольно, в общем, тривиальная. И, ну, еще бы им не хватало в прямом эфире компрометировать Трампа своим сочувствием. Вы же понимаете, что Трампу гораздо труднее было бы избраться, если бы Владимир Путин бы сказал: «Я люблю этого парня, я за него, я заглянул в его чистые глаза и увидел в них светлое будущее», как в свое время Буш про него сказал. Ну, давайте, да, вот прикрывайтесь. Конечно, никто в это не поверит, и, конечно, в Кремле ликование. Значит, я уже читал в обсуждении у Мовчана, автора, на мой взгляд, довольно ошибочного поста. Ну, кто я такой, чтобы критиковать Мовчана? Я его вообще не видел никогда. А в дискуссии у Мовчана написано: в Кремле сейчас ликуют. Мовчан возражает: вы из Кремля пишете? Я пишу не из Кремля. Но мне не надо быть в Кремле, чтобы какие-то очевидные вещи понимать. Любовь к Трампу много раз выражали российские программисты и российские иммигранты, и американские россияне. И более того, российские пропагандисты тоже. Он им классово свой. У них такие, понимаете, ведь какую бы профессию, какую бы роль ты ни занимал, в России ты все равно сторонник таких мачистских ценностей, грубой силы. Ты любишь простых парней, простые предсказуемые решения. Ну, иными словами, Трамп многим почему-то кажется сторонником good old party, настоящим республиканцем. Хотя, как правильно говорят мои студенты, вот формально республиканская женщина как раз Камала. Но им хочется, чтобы Трамп был классическим республиканцем. Ну ладно, ради бога, будет по-вашему. Еще раз, меня все происходящее устраивает прежде всего потому, что куда более опасная фигура, вызревающая в тени, фигура Венца, опасного конформиста и демагога, будет тоже скомпрометирован довольно сильно. Конечно, возможен вариант, при котором после Трампа приходит к власти Венц, потому что Трамп не может избираться на третий срок, а все уж так было хорошо при Трампе, что давайте Венца. При Трампе не будет хорошо. И многие из сегодняшних ликующих уже через год-два придут ко мне в гости с характерным черничным пирогом и скажут: сосед, ты был прав. Клянусь тогда не злорадствовать, потому что в процветании Америки я все-таки заинтересован.
А также я хочу напомнить нашим зрителям фразу, которую произнес Дональд Трамп после своей первой встречи с Владимиром Путиным в должности президента Соединенных Штатов, тогда еще под номером 45, было это в Хельсинки, у них там были переговоры. И Трамп, выйдя с переговоров, сказал: «У меня нет повода не доверять этому парню». Вот любят они вот это вот: «Я заглянул этому парню в глаза, у меня нет повода этому парню не доверять». Так вот, у Дональда Трампа тогда не было повода не доверять этому парню. И такое ощущение, что, может быть, сейчас он примерно похожие слова готов был бы сказать после встречи с Владимиром Путиным, не правда ли?
Вот мне сейчас пишут наши слушатели, они пишут, видите, не только вам, нас все слушают. И мне радостно сообщают, по крайней мере, будет интересно, схватка двух Тафгаев Перестарков. Значит, Тафгай – крутой парень, это такое определение, которое к Трампу применяется регулярно, но мне кажется, что Тафгай – это не про него и не про Путина. Свою тафнес, так сказать, помните у Бродского, «Man, I'm tough and you are tough, but who will write who's epitaph?» Да? «Я крутой, ты крутой, а кто кому напишет эпитафию?» Тут же, понимаете, я не видел особой крутизны со стороны Владимира Путина. Напасть на Украину, которая лично уступает в России там в населении, вчетверо, в территории, вдесятеро, это не признак крутизны, это не признак крутого парня. И в Трампе я не видел особый тафнес. Я видел, что перед Путиным он в свое время откровенно прогнулся. Была сказана знаменитая фраза «Я вам верю больше, чем своей разведке». Ну, много чего было наговорено. Понимаете, тут же вот еще. Видите, я в Америке наблюдал в последнее время какой-то невероятный, патологический для меня интерес к мемуарам Навального «Патриот». Это книга бестселлер, на нее количество восторженных обзоров, не только на Амазоне, в прессе американской, огромно. Она в списке бестселлеров на хорошем месте во всех книжных чартах. Почему? А потому что в Штатах велик запрос на фигуру резистентного борца, на человека, способного сопротивляться, на человека, способного объединять вокруг себя. Я не думаю, что в рядах демократов появится американский Навальный, и я не думаю, что мы с нашим опытом сопротивлением пригодимся. Но я уверен в одном. Выживание во враждебной среде породит, безусловно, и очищение партии от бюрократов, как всегда мечталось, и появление нового сильного лидера. Потому что ситуация, когда вместо Байдена некого выставить в огромной стране, в огромной партии, это больная, ненормальная ситуация. Будем ждать демократов сильного лидера, будем его растить и будем ему, по крайней мере, не мешать.
Я приветствую 6,5 тысяч зрителей, которые смотрят прямо сейчас этот прямой эфир. Напоминаю, в прямом эфире программа «Навигатор» впервые за долгое время. Мне лично очень нравится, не уверен, что всегда у нас будет с Дмитрием Львовичем получаться выходить в прямой эфир, но обязательно, ну, например, в день инаугурации, что ли, Дональда Трампа попробуем
Бодрит как-то,
повторить.
согласитесь, да, бодрит. Есть вот это
Бодрит, да, драйвит
чувство
такой
ответственности
особый.
за каждое слово. Не вырежешь, не поправишь. Я всегда очень любил прямой эфир. И обратите внимание, что первая жертва Путина – это прямые эфиры на радио и телевидении. И поэтому, кстати говоря, остается только радоваться. Какая журналистика будет в России после Путина? Закаленная в боях, воспитанная в прямых эфирах, в том числе закаленная полемики с Трампом и трампистами. Ребята, смотрите телевизор после 30-го года. Сейчас мы все их выбросили, а я думаю, после 30-го пойдет эпидемия их массовой закупки.
А сейчас пока лайкайте эту трансляцию, потому что лайков нам
Колайкайте,
пока
лайкайте.
немножечко не хватает. И не забывайте комментировать. Я вижу ваши вопросы, обязательно их задам. Сейчас хочу пока задать свой вопрос. Вот мы много говорим про характер Трампа. Мы знаем, что он догадываемся. Мы читали в разных там, материалах про Трампа, что он обидчивый, что он самовлюбленный очень человек, что он запоминает зло. И вот о чем я подумал. Зеленский поздравил Трампа одним из первых и очень недвусмысленно. Мысленно и ярко и искренне написал ему мощное такое живое дружеское письмо. Владимир Путин вообще отказался поздравлять Дональда Трампа, насколько понимаю, если за время нашего эфира не поздравил, то, видимо, пока и не собирается поздравлять. Дональд Трамп такие вещи, я думаю, запоминает. Это верный ход Зеленского.
Я уверен, что конфиденциальное послание от Путина он получил еще ночью. Так держать Донни, что-нибудь в этом роде. А операция прикрытия Пескова, ну как-никак, это лидер недружной страны. Дружная, недружная, но все равно Америка то зеркало, в которое Россия смотрится, и все равно Америка та страна, по которой Россия себя оценивает. Но не случайно каждая реплика каждого полузабытого третьестепенного генерала в отставке попадает в топ новостей Яндекса. Оценка военного американского журнала, что российская армия по опыту и количеству сейчас первая в мире, становится предметом национальной гордости. Нам надо, чтобы Америка под нас прогнулась. Нам признание Китая, к тому же всегда очень двусмысленно, ничего не дает. Потом, что касается Зеленского. Знаете, вот поздравление Трампу, оно же написано-то в оригинале на украинском, а может быть даже и на русском. Я не знаю, как Зеленскому проще придумывать шутки. Он же вырос в русскоязычном регионе. И там есть одна прекрасная двусмысленность, которая для стендаперов вообще характерна. Мне нравится ваша позиция «мира через силу». Мир через силу в буквальном переводе, если вот как написано, то это мир, которого не хочется, мир через не хочу, мир через нежелание. Мы делаем что-то через силу, когда мы что-то делать не хотим. Совершенно понятно, что ситуация мира в Украине ни Путину, ни Трампу не нужна, а ситуация мира в Украине, их вообще говоря, не очень занимает, потому что для очень многих американцев Украина – это где-то там. Это бывшая часть России, которая взбунтовалась. Ну, мы сейчас приедем, замирим, усадим всех за круглый стол переговоров и скажем, и они испугаются. Трамп уже, кстати, говорил: «Я Путину так и сказал, я по тебе ракеты захреначу». Конечно, он ничего подобного не говорил, мы это прекрасно понимаем, и мы даже верим Путину, когда он это отрицал. Ну, не тот он человек, чтобы это говорить. В нарциссическом, истерическом характере Трампа ничего нет от той спокойной силы, которую он себе приписывает. Но формула Зеленского «мир через силу» лишний раз доказывает, что Зеленский не потерял квалификации автора талантливых и остроумных текстов, автора реприз. Я абсолютно убежден, что Украину ждет в этом смысле серьезное разочарование. Но в постах украинцев этой ночью я вижу у многих, и прежде всего у моего любимца Яна Валетова, одни и те же слова. Мы не зависим ни от кого. Нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем.
Наши зрители в чате поднимают тему взаимоотношений между Соединенными Штатами и Китаем. И именно вот эту линию внешней политики Трампа они призывают обсудить и на нее обратить внимание. Как вам кажется, вообще фокус внимания Соединенных Штатов с переизбранием Трампа, он же сильно сместится туда, в сторону Пекина?
Знаете, Ренат, вот все-таки Пекин с большим гораздо правом может сказать о себе то, что говорит о всей России. Это отдельная цивилизация. Россия называет себя цивилизацией по одному критерию. Она противопоставлена всему остальному миру. Вот главный принцип, который они исповедуют, знаете, вот абериуты, замечательные тоже пародисты общественного мнения, провокаторы его, шли на свои выступления с двумя лозунгами. Первый – «Мы не пироги», а второй – «Наша мама, не ваша мама». Вот главный, так сказать, российский слоган – это «Мы не пироги», то есть вы нами подавитесь. И второй – «Наша мама, не ваша мама». Мы имеем отдельный корень и отдельную цивилизацию. Говорить это о себе России пока, мне кажется, особенно если вспомнить, что Кремль строил Фиараванти, а Исааки и Монферран, как-то не очень благодарно. А вот Китай действительно отдельная цивилизация. Хочу китайцев бы нам несколько занять столь частого у них незнания иноземных. Как если рождены мы все перенимать, хочу китайцев бы нам несколько занять. Китай никогда не был цивилизацией, живущей по чужим правилам. И всегда, во все времена, любой лидер Китая будет делать то, что хорошо для Китая. Это касается именно цивилизации, которая настроена на изоляцию, на изолированное развитие. Америка не такова, Россия не такова, поэтому отношения к Китаю всегда будут такие, знаете, отношения с замкнутым контуром, за которые пробраться никому не дано.